Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для вопросов атеиста. Если вы атеист, если вы не верите в Бога, если вы считаете все это заблуждением, ошибкой, глупостью и так далее, добро пожаловать. Мы очень рады вашим вопросам. Мы здесь очень любим атеистов. Замечательно, если вы пришлете ваш вопрос. Если вы не атеист, если вы столкнулись просто с вопросом атеиста, то тоже можете его нам переадресовать. Мы вместе над ним подумаем, потому что у нас есть что ответить. И вопросы можно присылать разными путями. Можно оставлять их на нашем сайте theos.fm, theos.fm. А можно, там будет такая синяя полоска, слушать эфир, и кнопка «Задать вопрос». Не Теос FM, Теос Медиа. У нас раньше был FM, я постоянно оговариваюсь. Теос Медиа. И там можно будет нажать кнопку и задать такой вопрос в студию. Можно присылать нам вопросы через наши трансляции в социальных сетях, оставлять их там в комментариях. Можно писать мне напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И если вы нас слушаете в повторе, можно использовать тот же адрес asksergey@list.ru. Я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы выходим в эфир, которые посылают свои 100, 200, 500, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Спасибо, друзья. Благодаря вам мы продолжаем выходить в эфир, мы продолжаем нести наше служение. Как оказать эту поддержку, вы увидите на нашем сайте theos.media или... Если вы хотите поддержать конкретно эту передачу, наберите в любом поисковике Сергей Худеев Теос Медиа. Сергей Худеев Теос Медиа. Первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи. И мы эту страничку... на этой страничке вы увидите, как поддержать наше вещание. Итак, вот есть у нас уже Александр спрашивает, почему вы считаете, что наука не может измерить квалия? Квалия – это понятие из философии сознания, и оно означает, каково оно, ваши субъективные переживания, чувства, то, как вы чувствуете что-то, наконец, например, красный цвет или вкус киви. Наиболее известный мысленный эксперимент, который описывает, что такое квалия, это эксперимент с ученым Мэри, который существует в разных вариантах. Один из вариантов этого мысленного эксперимента выглядит так. Представьте себе, есть такая ученая Мэри, и она занимается исследованиями красного цвета. Она знает длину красного цвета, она знает, какие предметы красные, она знает, как красный цвет воздействует на сетчатку, она знает, как красный цвет обрабатывается в мозгу, она знает про красный цвет абсолютно все, кроме того, что она никогда его не видела. Она страдает дальтонизмом, у нее нет возможности увидеть красный цвет. Но вот все, что можно знать о красном цвете с точки зрения науки, ей известно. Теперь представьте себе, что каким-то чудесным образом ее излечили от ее дальтонизма, и теперь она красный цвет увидела. Она увидела красные яблоки, она увидела красный закат, она увидела картины Тициана, она увидела все эти красные вещи, красную клубнику и так далее. А получила ли она некое новое знание о мире? Ну, очевидно, да. А может ли это знание быть описано на языке науки? Очевидно, нет. Все, что можно знать о красном цвете на языке науки, она знала. У нее не было переживания этого красного цвета. Ну, или другой пример. Представьте себе ученого Петю, который является специалистом по киви. Он знает про киви все. Он знает, как киви воздействует на язык человека, как сигнал идет в нейроны. Он знает химический состав сока киви. В общем, все он знает про киви, но он не знает вкуса киви, он его никогда не ел. Ему врачи строго запретили. Сказали, что если ты, Петя, съешь киви, то ты умрешь, у тебя будет анафилактический шок, нельзя тебе киви есть. И он киви никогда не ел сам. Теперь представьте себе, что врачи ему говорят, знаешь, мы ошиблись, ты можешь есть киви. Вот он съедает киви, он первый раз в жизни переживает этот вкус. Узнает ли он что-то новое? Да, потому что при том, что он знал про киви все, что можно знать с научной точки зрения, он не знал вкуса киви. И вот квалия – это такие переживания, как цвет или вкус, или радость, или печаль. То, что мы переживаем, то, что мы чувствуем изнутри. Я чувствую какое-то удивительное чувство красоты, когда я слышу определенную музыку. И я не могу это чувство красоты описать на языке науки. Поэтому квалия, они, в принципе, не могут быть описаны на языке науки. На то они и квалия. Это как бы их особенность. Это входит в их определение. Сергей, приветствую. Георгий пишет. Вы упомянули, что Господь есть владыка над природой и все, что сделал Христос. Вы понимаете так, что это было именно так, а не иначе? Вопрос. Почему вы считаете или допускаете, что потоп случился не так, как Библия о нем повествует, как о вселенском? Ваше мнение, что он был частичный или не такой уничтожающий? Что касается потопа, понимаете, повествования библейские могут носить разный характер с точки зрения литературного жанра. Евангелие нам повествуется как повествования исторические. Это то, что произошло с конкретными живыми людьми в конкретном месте, в конкретное время. Приводится масса конкретных деталей. Ну, например, вот Евангелие от Иоанна долгое время считали чем-то очень поздним, там, каким-то сочинением. А потом археологи раскопали провели раскопки в Иерусалиме, и некоторые детали в Иерусалиме, например, купальня с 5 крытыми ходами, она оказалась так, как в Евангелии. То есть, евангельские повествования, они заякорены в конкретной истории, и авторы Евангелий нам стараются подчеркнуть, что то, о чем они сообщают, это реальные события, которые имели место. При этом есть повествования, которые могут носить характер притчей. Ну, например, внутри Евангелия мы находим притчу о добром самарянине. Этот добрый самарянин – это конкретный человек. Это был конкретный случай, на который Иисус ссылается. Или притча о блудном сыне. Это была реальная семья, которую Иисус знал. Мы могли бы эту семью найти. И мы обычно вообще не задаемся этим вопросом. Потому что мы понимаем, что вопрос не в том, был ли это самарянин, или был ли это блудный сын, как конкретный человек. Мы понимаем, что это притчи, они о другом, они об отношениях Бога и человека. Блудный сын – это образ грешника, который возвращается к Богу с покаянием. Не принципиально это, стоит ли за этим образом какая-то конкретная семья. Повествование о потопе обладает очень важным, очень глубоким богословским содержанием. Оно, несомненно, является богодухновенным. Оно, несомненно, сообщает нам некие важные истины, касающиеся наших отношений с Богом, нашего спасения. Оно очень глубокое, оно очень мудрое. При этом вопрос о том, а какая историческая реальность стоит за повествованием о потопе, ну, он отдельный. Мы можем считать, что это вот вся вода покрыла всю поверхность земного шара, до Гималая включительно. Мы можем считать, что речь идет о каком-то локальном потопе. Мы можем считать, что речь идет о повествовании, которое было использовано для того, чтобы иллюстрировать какие-то нравственные истины. Это уже вопрос различных толкований. Насколько историчен потоп – это совершенно открытый вопрос. Его можно решать по-разному. Богодухновенность повествования и его историчность – не одно и то же. Притча о блудном сыне, несомненно, богодухновенна. Является ли она исторической в том смысле, что... Является ли она исторической в том смысле, что вот был такой конкретный человек из конкретной семьи, с ним именно эти события произошли? Вопрос вообще открытый и не очень важный. Мы эту притчу читаем даже не за этим. Поэтому, когда мы читаем Библию, мы опираемся на литературный жанр. Мы опираемся на... исходим из того... Что это? Это вот конкретно историческое повествование или это притча? Как это понимать? И вот когда Христос совершает чудеса, это описывается как нечто, имевшее место в истории, нечто, вызвавшее определенную реакцию в истории. То есть, Евангелие – это исторические повествования по жанру. Они повествуют о событиях, которые... произошли в истории, которые имели место вот, вполне себе буквально. Что касается обряда повествования Ветхого Завета, то тут они открыты к различным интерпретациям. И повествование о потопе, оно сохраняет свое богословское значение, независимо от того, какая эмпирическая реальность там за ней стоит. Лида, есть ли у Бога план для вас? Несомненно, и мы можем вспомнить, например, 138-й Псалом, где псалмопевец говорит: «Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно». И мы читаем в там чуть дальше: «В твоей книге написаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». То есть, Бог, конечно, имеет план на нашей жизни, моей жизни и вашей жизни, и любой человеческой жизни вообще. То есть, план, да, несомненно, существует. Что бы Бог хотел, чтобы вы сделали? Ну вот, я сейчас веду передачу на Теос Медиа. И я полагаю, что я занимаюсь вот ровно тем, к чему Бог меня призвал. Слава Богу. Дает ли Бог знамение людям знамение? Да, Бог может давать людям знамение. И Он может давать это прямо сейчас. Другое дело, что мы должны быть в этом отношении рассудительны и не скажем так, не подгонять знамения под свои какие-то желания и ожидания, потому что человек, увы, может начать фантазировать, он может начать, у него есть какое-то сильное желание, и он под это сильное желание находит себе знамение. Тут надо быть осторожным, чтобы нам не впасть в такое фантазирование и поиски знамений, которые... нам бы подтвердили то, что мы хотели. Знаете, вот тут как с чудесами, со знамениями, с откровениями. Обычно Бог не посылает знамения и откровений, чтобы сказать нам, что мы и так правы. Вот интернет забит рассказами людей, которые считают, что... Бог дал им лично или через других людей какие-то знамения, откровения, которые полностью подтвердили, что они были правы с самого начала. Что они вообще большие молодцы, все делают как надо, и Бог полностью на их стороне. И вот тут следует немножко насторожиться, потому что обычно Бог дает людям знамения, чтобы показать им, что они не правы, что им следует свернуть, что им следует что-то резко поменять в своей жизни. Вот когда святой апостол Павел, будучи еще Саввом, будучи еще гонителем церкви, он столкнулся, он лично встретил Господа, то это было не для того, чтобы Господь ему сказал, там, молодец, продолжай в том же духе, вот вообще давей этих гадов. А для того, что это было для того, чтобы Савв развернулся на 180 градусов. То есть, вообще говоря, знамения, они, когда вот Бог их явственным образом посылает, они очень часто бывают для того, чтобы мы как-то что-то пересмотрели в своей жизни, чтобы мы как-то свернули. Когда люди рассказывают, что вот им были знамения, что они были молодцы и правы с самого начала, вот тут надо проявить особенную осторожность. Гена, в раю благочестивый может родиться ребенок, если это ее сокровенное желание? Ведь на земле не все способны родить. Если так, не так, то добр ли Бог и зачем ее земная жизнь испытания, кроме поклонения? Значит, насколько мы можем знать, в раю нет тщедородия, потому что в раю нет смерти, нет смены поколений. И Христос говорит, в раю не женится и замуж не выходит. Именно в том смысле, что в раю не продолжается воспроизведение, в раю не продолжается смена поколений. Поэтому нам вот, вряд ли там будет именно рождение ребенка. Но в раю все, кто туда попал, будут абсолютно безмерно, бесконечно счастливы. Там люди обретут то счастье, для которого они были созданы. И это счастье, которое снимет абсолютно все земные страдания и лишения. То есть, там бездетная женщина, которая мечтала о ребенке, у нее, может, не будет ребенка в раю. Скорее всего, не будет, насколько я полагаю. Но она будет абсолютно и бесконечно счастлива, потому что она встретит Господа. О нем она возрадуется так, что она будет абсолютно и бесконечно счастлива. Это, знаете, у нас есть здесь, на земле, что-то, чего мы хотим. И это могут быть хорошие вещи. Когда женщина хочет ребенка, это хорошо. Это похвально. Это материнство. Это дело чрезвычайно почитаемое и святое. Или когда человек хочет, не знаю, иметь любимую работу. Нет ничего плохого в этом. Или когда человек хочет, еще что-то иметь. В раю не обязательно люди получат именно это. Но в раю они все будут абсолютно счастливы. Почему вы считаете себя и подобных особенными животными для Бога? Не гордыня ли это? Будете счастливы, если окажетесь в раю наряду с другими созданиями, как у хозяина могут быть овцы, куры и люди. Потому что Священное Писание говорит о том, что человек для Бога является особенным. Мы это знаем из Священного Писания, что человек создан по образу Божию. И Священное Писание резко выделяет человека из всего животного мира. Хотя мы и обладаем животной природой, в том смысле, что у нас есть материальные тела, мы млекопитающие, мы взаимодействуем с окружающей средой, там мы размножаемся половым путем и так далее, мы резко отличаемся тем, что мы являемся носителями образа Божия. Будут ли, не гордыня ли это? Нет. Понимаете, гордыня – это когда человек отказывается занять то место, которое ему Бог установил. И гордыня, она может разные формы принимать. Когда человек требует себе более высокого места или более низкого места, он в любом случае отказывается занять то место, которое Бог ему уделил. И человек должен просто... человек смиренный, он просто принимает то, что Бог ему дал. То, что Бог на него возложил. Поэтому Бог поставил человека владыкой над делами рук его. Смирение состоит в том, чтобы это принять. Говорить о том, что, значит, вот такое смешение, которое уравнивает как-то людей и животных, это гордыня. Это как раз случай гордыни тяжелой, потому что смирение принимает Божий замысел в себе. Человек поставлен над животными. Так Бог установил, и это нужно просто со смирением принять. Александр, почему для Бога было так важно включить длинные списки родословных отчима Иисуса, плотника Иосифа, в его единственную книгу наставлений для людей? Это очень важно. Очень важно то, что Иисус не инопланетянин. Иисус принадлежит к человеческому роду. Он приходит к человеческому роду, чтобы стать одним из нас, людей. Он, вот очень важно, что, и это очень вот принципиально важно, что он человек. Не просто он посланец. Там вот были уже учителя, которые говорили, что Иисус на самом деле не был человеком, только казался, только вот человеческий облик – это то, что он на себе носил, чтобы как-то с людьми общаться. И вот Библия подчеркивает, и церковь верит, и на этом настаивает, что Иисус – человек, один из нас, людей, во всем подобный нам, кроме греха. Пришествие Иисуса является результатом долгой линии его предков и долгой истории Израиля. Вот Израиль – это богоизбранный народ. Люди часто спотыкаются об это слово «богоизбранный». Им кажется, что речь идет о какой-то спеси, о какой-то заносчивости. Нет. Израиль – это богоизбранный народ, которого Бог избрал с определенной целью. Вся история Израиля, она нужна для чего? Она ведет к боговоплощению. В среде Израиля должен воплотиться Спаситель мира. И вот все предки Иисуса, все его еврейские предки, они показывают, что вся история Израиля, она ведет к Рождеству Иисуса. Вот весь смысл Ветхого Завета, он был в Иисусе Христе. А почему люди больше не могут творить чудеса по своему желанию? Смотря какие люди, смотря какие желания. Люди в истории церкви, люди творили чудеса, и я думаю, что могут творить чудеса. Чудеса могут быть до сих пор. Но чудеса – это очень опасный момент в том плане, что человек, который будет творить чудеса по своему желанию, он может впасть вообще в страшную гордыню, сказать: «О, то-то я всей Руси чудотворец, а ну, вот у меня нимб-то какой горит». Вот. Сейчас я всем покажу. И Бог не дает дара чудотворения там, всем людям. Он дает дар чудотворения только тем святым, которым это не повредит. У которых есть глубокое смирение, у которых есть глубокое познание воли Божией, и которые будут творить чудеса только по воле Божией. Потому что смысл чудес, он не в том, чтобы кого-то превознести, не в том, чтобы кто-то сказал, какой я вообще большой чудотворец, а в том, чтобы привести людей к Богу. И чудеса нужны именно для этого. Чудеса могут происходить, они происходят. Но они происходят тогда и так, когда Бог находит это нужным и полезным для нашего спасения. Ну и в частности, быть чудотворцем, но это предполагает человека очень глубокой духовной жизни и очень глубокого смирения. Потому что падший человек обращает все дары себе во зло. Увы. И человек гордый, он бы обратил и дар чудотворения себе во зло. И поэтому нужен очень духовно зрелый человек, который достиг смирение, чтобы Бог дал ему дар чудотворения. как церковь относится к проекту трансгуманизма, продлению человеческой жизни практически неограниченно благодаря техническим средствам. Не сделает ли это религию ненужной? Значит, слово трансгуманизм, оно разные вещи совершенно означает, что иногда говорят о том, что можно сделать, скажем, протезы глаз. То есть, вот у человека будет искусственный глаз, там он будет носить очки с камерой, и эта камера ему транслировать будет сигнал прямо в мозг. Уже есть опыты такого рода, и против того, чтобы создавать какие-то искусственные протезы, которые будут помогать людям, которые оказались лишены зрения там, или рук-ног, там, то тут никаких возражений быть не может. Человеку приделать высокотехнологический протез, ну и молодцы, что сказать, помогли страдающему человеку, тут возражать не против чего. Другое дело, что очень часто под словом трансгуманизм имеется в виду нечто другое, именно вера в то, что человек может обрести бессмертие и спасение технологическими средствами. И многие трансгуманисты, я читал об этом, они относятся к христианству конкретно враждебно, именно потому что... Я сейчас не вспомню имени человека, не приведу точную цитату. Я читал у одного из трансгуманистов. Он сильно нападал на христианство, потому что оно учит человека искать спасение у Бога. Бог тебе и так даст вечную жизнь. Ты только, значит, веруй, уповай, проводи жизнь благочестивую. Бог позаботится о твоей вечной жизни. И это человека отвлекает от того, чтобы позаботиться о вечной жизни своей собственной рукой. И вот в этом отношении трансгуманизм – это такая квазирелигия, которая пытается дать человеку надежду на жизнь вечную в ней помимо Бога. И тут проблема с такого рода трансгуманизмом – это то, что но неизбежно является богоборческим, что мы без Бога обойдемся, мы сами себе обеспечим вечную жизнь. И попытки создать вечную жизнь без Бога, они обернутся не очень хорошо. Вот я читал философов, которые обсуждают такую перспективу на уровне мысленных экспериментов. Пока никаким искусственным бессмертием и не пахнет. Но на уровне мысленных экспериментов, допустим, мы придумали, как сделать людям искусственное бессмертие. Кто этим воспользуется? Но это будет, очевидно, сверхдорогая услуга поначалу. И этим воспользуются люди, у которых есть деньги. То есть, но в самом хорошем случае люди типа там Безоса или Гейтса, или там какие-то супер нефтяные шейхи, какие-то супербогатые люди. Но это еще ничего. Куча денег есть у диктаторов, у наркобаронов, у каких-то злодеев и негодяев. И у нас вечную жизнь унаследуют совсем не праведники. А унаследовав вечную жизнь, они могут сильно испортить жизнь всем остальным. Представьте себе вечного Сталина. Ну, там, другие диктаторы, они могли там в результате военного поражения как-то лишиться власти. А Сталин, он умер просто от старости. От естественных причин, насколько мы знаем, там, если в конспирологию не входить, но так или иначе, он там за 70 был уже. И представьте себе, что он бессмертный. Что это каким-то техническим образом сделано так, что он вообще не помрет. И он может сделать бессмертными по своей воле и желанию каких-то своих приближенных. Не сделает ли это жизнь всех остальных как-то намного хуже? И бессмертие, которое не будет сопровождаться богообщением, не будет сопровождаться какой-то нравственной переменой в человеке, оно сделает человека вечно злым. И оно сделает жизнь человека фактически адом, потому что тут возникнет другая проблема. Допустим, тебя сделали бессмертным, и какое-то время ты выдохнул и сказал, ну, хорошо, теперь я не умираю. Это просто здорово. Но что дальше? Чем я буду заниматься всю оставшуюся вечность? Чем я ее заполню? Но вот человек, который, например, замучился на работе, он ждет поскорее бы отпуск. Вот отпуск, он уехал куда-то на курорт, и он лежит там на песочке, на солнышке. Ему хорошо первые 4 дня. Потом ему начинает все надоедать. И вот если человека пустить в рай в смысле каких-то курортных условий, он там взвоет через какое-то время, ему там скучно станет невероятно. Христиане верят, что наша вечность будет заполнена Богом. Что Бог бесконечен, Бог неиссякаем. С Богом мы будем бесконечно счастливы. И вечность будет не бесконечной длительностью. Она будет другой качественно. Такая трансгуманистическая вечность, она просто предполагает, что у тебя бесконечно длящаяся земная жизнь. И вот трансгуманизм, это, ну, и как только мы начинаем глубже думать, что из этого может выйти, ну, может выйти много очень нехороших вещей. И, конечно, мы можем говорить о продлении жизни человека. В этом нет ничего, в принципе, ужасного. Медицина этим только и занимается. Мы можем говорить о каких-то высокотехнологических протезах. Ну, почему бы нет? Но когда люди начинают говорить о жизни вечной и блаженной, которую можно якобы получить техническими средствами, то это попытка создать такую технологическую религию, которая должна заменить христианство. И это попытка, которая, ну, даже к счастью, неудачная, там пока что нет никаких перспектив это сделать. Но если бы это было технически возможно, это обернулось бы огромными-огромными проблемами. Александр, научпопер атеистического толка, чтобы повысить свою значимость, подчеркнуть научность, обязательно стараются в своем тексте упомянуть эволюционную биологию и нейробиологию. Если вопрос касается мозга. Они утверждают, что красота, нравственность, свобода воли, цвет, запах, доброта, агрессия – все это, за все это отвечают определенные части мозга. Я так понимаю, это их вера, эти части мозга являются лишь проводником сознания. Материя в данном случае мозг ни за какую нравственность и волю отвечать не может, потому что это детерминированный субстрат. Помогите ответить. Я бы сказал так, что физическое и ментальное, они являются совершенно разными явлениями. Мы не можем свести ментальное к физическому. Они обладают разными свойствами. Я попробую привести пример. Представьте себе, что я лечу куда-то на самолете, я прилетел, и я обнаружил, что мой чемодан подменили по ошибке. Мне дали чужой чемодан. Бывает, чемоданы похожие, их подменили. Это серийная продукция. И чемодан – это предмет, который материален. Что значит, что он материален? Он обладает местоположением в пространстве. Он доступен наблюдению. Любой человек может посмотреть и увидеть этот чемодан. Он существует независимо от моего отношения к нему. Он обладает весом, он обладает цветом, он обладает определенной твердостью, определенными физическими характеристиками. Теперь рассмотрим мои мысли по поводу этого чемодана. Я испытываю гамму чувств, я испытываю раздражение, что так получилось. Я испытываю тревогу, что я опоздаю, пока они там будут разбираться. Я испытываю сочувствие к человеку, которому сунули мой чемодан, который оказался в таком же затруднении. И вот эти мои ментальные состояния, они резко отличаются от всего материального. Они не обладают физическими характеристиками. Мое раздражение не обладает температурой, например. Оно не обладает весом. Оно не обладает объемом. Оно не локализовано в пространстве. Мои мысли перескакивают от самолета к башне аэропорта, к конференции, на которую я должен ехать. Они не локализованы в пространстве. Мои эмоции обладают таким свойством, что они могут принадлежать только мне. Не существует бездомного раздражения или тревоги, или надежды, или радости. Любую надежду или страх, или радость может испытывать только кто-то. Я обладаю привилегированным доступом к моему сознанию. Чемодан может видеть кто угодно. Моих чувств по поводу этого никто не видит. Я могу их спрятать. Я могу их имитировать, если я такой хороший актер. Там ни один мускул не дрогнул на лице опытного разведчика. Может, я, наоборот, очень рад, что чемодан подменили. Может, я это подстрою. Может, мне это зачем-то нужно. Но я могу изображать искреннее недовольство и раздражение по этому поводу. Потому что никто снаружи не имеет доступа к моему сознанию. К чемодану сколько угодно, к моему сознанию нет. То есть, ментальные состояния, они отличаются от материи. И между ментальными состояниями и состояниями материи есть принципиальная разница. И знаете, вот если я бы вам советовал... У меня есть статья длинная на эту тему на Азбуке Веры. Попробуйте набрать «Худиев, чемодан, гамма-чувств». Я уже вылетел из головы название статьи. Но, скорее всего, «Худиев, чемодан, гамма-чувств» он должен выдать. И там я рассматриваю все это. Что касается того, что за нашу определенную реакцию отвечают определенные отделы мозга, так это на здоровье. Мы используем мозг для того, чтобы взаимодействовать с материальным миром. Христианская вера в душу – это не вера в призрака в машине. Люди предполагают, что душа – это такой призрак в машине, что она связана с машиной чисто случайным образом. Вы можете покинуть эту машину, пересесть в другую запросто. Машина сломалась, а вы не сломались. Но душа связана с телом гораздо более плотно. Существует взаимодействие между душой и телом в обе стороны. Что касается... Да, мозг – это детерминированный субстрат, и материализм неизбежно отрицает свободную волю. Неизбежно. В этом его катастрофический провал. У меня лежит статья, наберите тоже, Сергей Худеев, Роберт Сапольский. Сапольский абсурд материализма. Есть такой автор, Роберт Сапольский, он как раз нейробиолог, и он горячо доказывает то, что свободной воли не существует. И действительно, в рамках материализма она существовать не может. И он из этого делает такой вывод, что человека нельзя обвинять в его поступках, потому что у него нет свободной воли, а чего вы от него хотите? У него так вот в голове сварилось. Но, что интересно, дальше в этой же книге он обрушивается с обвинениями на психоаналитиков, которые... где-то в конце 40-х годов утверждали, что шизофрения у подростка, она вызвана неправильным поведением матери. Была такая теория, она казалась абсолютно ложной, мать тут абсолютно ни при чем, но вот психоаналитики эту идею толкали, и он на этих психоаналитиков обрушивается вообще с такой яростью, с таким прокурорством, и тут явное противоречие. А что ты их ругаешь, если они не имели свободной воли? Если нет свободной воли, человека не в чем обвинить. И я бы сказал так, что если вы утверждаете отсутствие свободной воли, то это вы утверждаете по своей свободной воле или нет? Вот ваша точка зрения, она связана с вашей свободной волей или нет? Если нет, если это процесс... который от вас самих не зависит, это что-то, что сварилось у вас в голове, то как можно доверять результату этого процесса? Вот. Но что касается соотношения ментального и физического, у меня есть об этом статья на Азбуке Веры, и там подробно все изложено. Как вы знаете, что благая весть послана только людям, собакам и инопланетянам. Точно нет, и никогда никому второго пришествия не будет. Откуда такое знание, идея избранности, тест, и не только вам? Ну, между собаками и инопланетянами есть некоторое различие, потому что собак мы знаем, мы их видим, мы с ними общались, а инопланетяне – это литературные персонажи. Пока что у нас нет абсолютно никаких оснований предполагать их существование. Благая весть, она послана тем, кто ее может воспринять, то есть только людям. Если будут какие-то существа, кроме людей, обладающие сознанием и волей, которые могли бы воспринять благую весть, то ну, давайте их сюда. Как говорил блаженный Августин, когда у него спросили, можно ли крестить кентавра, то он говорил, ну, давайте сюда кентавра приводите, будем разбираться. Как только собака заговорит человеческим голосом и скажет, раскаиваюсь в своих грехах, верую в Спасителя, желаю быть крещенной, тут у нас возникнет вопрос, а надо ли такую собаку крестить? Пока у нас собаки не выражают таких желаний, у нас и не стоит вопрос, а что с этим делать. Вот, поэтому у нас есть примеры проповеди животным. Святой Франциск проповедовал птицам, святой Серафим Саровский общался с медведем. Но чтобы животные выражали желание креститься, сделаться членами церкви, ну, такого не отмечено. Похоже, пока у нас животные такого желания не выражают, у нас, соответственно, нет и проблемы. Тимофей, почему больше нет говорящих животных, например, змей? Почему больше нет пророков? Ну, с говорящими животными это некое исключительное чудо. Что касается змея, то змей – это вообще-то символ сатаны. Мы читаем в книге Откровения, что он древний змей, называемый дьяволом и сатаной. То есть, это образ сатаны. Что касается, можно вспомнить Валаамову ослицу, но это уникальное чудо, которое Бог сотворил для конкретной ситуации. Почему больше нет пророков? В каком смысле нет пророков? Пророков именно в библейском смысле, вот как Еремия или Исаия, их нет, потому что смысл деятельности пророков был в том, чтобы служить богоизбранному еврейскому народу, приуготовляя пришествие Спасителя. Спаситель уже пришел, соответственно, вот то пророческое служение, которое было Богом им назначено, оно уже завершилось. С другой стороны, пророк, слово «пророк» может означать любого человека, который открывает волю Божию. И в этом отношении пророческое служение в церкви никогда не прекращалось. Есть люди, которые ищут волю Божию, могут ее открыть другим. Но тут, конечно, речь идет о таких частных пророчествах, не о пророчестве, которое является частью библейского откровения. Дима, почему в Ветхом Завете Бог убивает людей из-за мелочей? Как понять такую ветхозаветную жестокость, когда уничтожались целые нации или падали сквозь землю в преисподнюю сотнями? Ну, как вам сказать? Если мы говорим об истреблении хананеев, то там не то чтобы и мелочь. Там люди долгое очень время, там мера грехов их наполнялась, они исповедовали культы, включавшие в себя масштабные человеческие жертвоприношения. То есть, нельзя сказать, что это мелочь. И сейчас у нас, я вот помню, читал репортаж BBC о человеческих жертвоприношениях в какой-то африканской стране. То ли Нигерия, то ли, ну, какая-то африканская страна, я сейчас не вспомню, какая именно. И там колдуны приносят жертву детей, как-то их там ритуально режут. Там с какими-то жуткими подробностями. Считается, что это очень способствует бизнесу. Приходит бизнесмен там и говорит, вот нужно нам бизнес улучшить. Ему колдун говорит, ну вот давайте мальчика 10 лет, мы его сейчас ритуально зарежем. Это очень для бизнеса полезно. И в этой статье очень ругали местную полицию, что она мышей не ловит и не пресекает это дело, а мышей она не ловит вполне вероятно потому, что колдуны ей приплачивают. Был случай человеческого жертвоприношения в Лондоне, когда выходцы из какой-то африканской страны тоже тут кого-то принесли в жертву, но лондонская полиция, она все-таки более серьезно относится к своим обязанностям, этих людей поймали и посадили. То есть, сейчас в современном мире мы не терпим в своей среде людей, которые совершают человеческие жертвоприношения. Это дело сурово пресекается. Конечно, речь не идет о полном истреблении всего племени, потому что на стороне противников человеческих жертвоприношений абсолютное превосходство в силах. У нас это давно не принято. Древние евреи сталкиваются с культурой, где человеческие жертвоприношения – это абсолютная норма жизни, во-первых. И эта культура более развитая, более богатая, более цивилизованная, чем сами евреи. И евреи смотрят на это и думают, ну вот во всем цивилизованном мире приносят жертву младенцев. У них от этого укосы и надои, и вот какие они все храмы отгрохали. А мы чё? А нам почему нельзя? И вот ветхозаветное повествование говорит, нет, вам нельзя и никому нельзя. И это вот настолько отвратительно в очах Бога, что вот такое племя будет стерто с лица земли. И в ветхозаветные времена человек не отделял себя от рода племени, и проклятие и благословение и носили такой коллективный и по сил сторонний характер. И вот все эти ветхозаветные повествования, они указывают на то, что это неприемлемо, это отвратительно, вы не должны этим заниматься, потому что для иудеев человеческие жертвоприношения были серьезным соблазном. Они жили среди культур, где человеческие жертвоприношения были нормальным. И были люди в иудейской среде, которые соблазнялись этим, которые сами начинали, как псалмопевец говорит, приносить дочерей своих и сыновей своих в жертву бесам, и осквернялась земля кровью неповинную. И вот для того, чтобы сказать, что нет, вот этого нельзя категорически. И появляется это повествование о том, что народ, который будет вот это делать, он будет вообще стер с лица земли. Что касается там упали в преисподнюю, вероятно, вы имеете случай с Дафаном и Авероном, которые пытались перехватить религию под себя. То есть, там проблема была в том, что Бог поставил Моисея пророком, а Дафан и Аверон, они решили, что ну вот мы тут будем хозяева, мы это перехватим под себя. И Бог довел до сведения всего Израиля, что так делать не надо. А при этом, конечно же, ветхозаветная педагогика, она обращена к людям диким, к людям грубым, к людям, которые по-хорошему не понимают. И с точки зрения нашей новозаветной веры, она может все это производить очень тяжелое впечатление. Но Бог приходит спасать не фей и эльфов, Он приходит спасать людей, которые достаточно тяжелые и дикие, и как-то вот до них нужно это довести. Постепенно народ Божий меняется, народ Божий начинает воспринимать уже более высокие нравственные ценности, но это уже по мере продвижения к Новому Завету. Но, к сожалению, я вижу, что время нашей передачи уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за внимание, большое вам спасибо, но я буду уже с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».